собрались, чтобы благодарить Бога, разделить общение, создать Дом Божий. В Евангелии от Матфея, 13 глава, есть текст, описывающий притчу Господа нашего Иисуса Христа, где Он сказал, стих 36, Матфея, 13 глава, 38 стих. «Коли есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого». Каким образом человек опознается как доброе семя, и каким образом человек опознается как сын лукавого или же дочь лукавого? Конечно, каждому верующему человеку хотелось бы быть сыном царствия. Почему? Потому что само представление «сын царствия», гражданин вот этой страны, да? «Сын царствия». Когда мы с вами читаем эту притчу «Поле есть мир», то она исследуется в нескольких проекциях. Во-первых, поле – это действительно весь мир. Это правда. Весь мир, все, что нас окружает, все многообразие людей, обстоятельств – это поле. И Христос пришел в мир и распределял здесь, и говорил это люди одной покроет, люди другого покроют. Есть эта же притча во второй проекции. Церковь – это тоже поле. Понятно? Как сокращается территориально. Мир – весь поле. То где еще есть мир? Церковь – это тоже мир. Потому что верующий человек живет церковностью, воцерковлением. И в церкви есть и плевелы, и сыны царствия. Правда, никому из нас не дано определять этот момент. Это определяет только жатва, кто есть кто. И определяют связки. Вестница Господня в книге «Опыты и видения», или же ранние произведения, она описывает видение, которое она видела. И она видела, что есть люди, которые связаны истиною, или же они связаны для небесной житницы в снопы. И она видела вторую категорию людей. Они связаны заблуждением. Они связаны в связке и приготавливаются к огню. У апостола Павла тоже такой образ есть. В послании Римлянам мы с вами об этом читаем, что, говорит, сосуды милосердия и сосуды гнева. Смотрите, как Библия, гармония Библии, она представляет разные образы для того, чтобы человек имел представление. Связки, понятно, да? Сельскохозяйственная деятельность, связываются снопы и так далее. А в Римлянам мы читаем сосуды, то есть какие-то определенные кувшины, да, или амфоры, вот эти вот для милосердия, или же в эти сосуды будет наливаться нечто доброе для сохранения, а эти для сокрушения использовали. Вот есть сосуды, которые один раз использовал, все, они больше ни к чему не пригодны. Такое едкое может быть в них налито, или такое злое нечто, агрессивная какая-то среда, что они идут только для уничтожения. И вот с одной стороны, кто плевело и кто пшеница, показывает жатва. А с другой стороны, кто плевело и кто пшеница, показывает связка. Нам не дано знать характер человека, чтобы взять и повытаскивать плевелы. Помните, как в этой притче есть такой момент описанный, пришли к хозяину добрые люди, говорят, давайте мы повытаскиваем плевелы. На наш взгляд, они причиняют вред, мы же видим, это же четко. А хозяин говорит, нет, нет, нельзя, почему? Потому что, чтобы нам не повредить и добрые ростки пшеницы, потому что оставьте то и другое до жатвы. Но жатва – это не только кончина века, которая здесь написана в отношении мира, кончина века, безусловно, а в отношении церкви – это связки. Сегодня человек связывается с церковью посредством истины. Нас не организация связывает, нас не проповедник связывает, нас не организационная структура или же курс конференции нас связывает, нас связывает истина. Почему я здесь? Люблю Господь твой дом, чертог любви твоей. Истина объединяет, заблуждение всегда разделяет. И вот мы смотрим, до определенного времени человек связан связкой одной, он находится внутри. А бывает, он связан с другой связкой, он не может устоять. Почему? Потому что где его связка, туда он и дрейфует. А есть еще третья проекция поля. Поле – это сердце человека. Мир – это поле. И там есть сыны царствия и сыны лукавого. Церковь – это поле. И в ней есть сыны царствия, сыны лукавого. Даже я вам скажу, что в церковь сатана приводит некоторых людей. Да, об этом написано в «Великой борьбе». Он занимается миссионерской работой. И он приводит сюда специально людей, которых он может здесь использовать через недостатки их характера, через их определенное влияние. И особенно, если ему удастся сокрушить. Помните, как ангелу Ефесской церкви напиши, ангелу Смирнской, Пергамской и так далее. Если он способен сокрушить, будем так говорить, звезду, да, в церкви, то есть влиятельного человека, он может через него очень много сделать вреда. И третья проекция, поле, на котором Господь сеет, это и сердце человека, внутри человека, это целое поле. Если мы внимательно посмотрим внутрь самих себя, мы увидим, что там целый мир. И этот мир, целая вселенная, не меньше, чем географический мир, не меньше, чем полушария, не меньше, чем вся церковь, потому что вся церковь там помещается, правда? Внутри самого человека. И в сердце человека тоже есть сыны царствия, добрые качества, доброе насаждение. И есть плевелы, которые прорастают. И даже, я вам скажу, с очень большими корнями. В послании к евреям есть написано о том, что смотрите, чтобы никакой злой корень там не утвердился, и дальше написано, чтобы от него не осквернились многие. Человек должен иметь представление о самом себе. У человека должен быть некоторый взгляд внутрь самого себя, чему и посвящаются слова послания апостола Павла Тимофею. Вникай в себя и в учение. Итак, о чем мы с вами сейчас до сих пор узнали? Что вот этот текст, который мы с вами прочли, 38-й, «Поле есть мир». Это мир, обитаемый, территориальный мир, государственный мир, географический мир церкви, это тоже отдельный мир, и мир сердца. Интересно? Смотрим дальше. Если говорить о общем положении в мире, я думаю, здесь я ничего нового, интересного не расскажу, об этом говорят последние известия, и верующие люди очень четко себя тут же поляризуют по своему предпочтению, по своей предрасположенности, по своим представлениям о мире. Но некоторые говорят, знаете, мир это хорошо, поле есть мир, и сейчас очень много проповедников уехало в Америку. Есть целые общины, состоящие из рукоположных служителей.
Целизу поднимать.
Они поехали, они нашли для себя. Я как-то спросил, кому же вы там проповедуете? Все собрание одни проповедники. Кому вы там проповедуете? Вот это очень интересное место для проповеди, знаете. Почему? Ну, люди посчитали, что Америка это хорошо. Другие считают, что какое-то другое географическое местоположение хорошо. Кто-то Россию, кто-то Украину, кто-то имеет предпочтение Польшу и так далее, Италия, Португалия. Никаких проблем нет. Сегодня нет нужды говорить о плевелах и о пшенице в церкви. Почему? Вещь неблагодарная. Потому что мы живем в то время, когда горы вечных истин открыты. Если было время, когда нужно было путем исследования постигать истину, и нужно было, знаете, найти Библию, найти пастора, найти человека, который объяснил бы. Помните, как пристал к колеснице? Кто? Кто пристал к колеснице? Как звали?
Филипп.
Филипп, конечно, Филипп. И говорит, а кто мой, как я могу разуметь, если никто мне это не объяснит? Скажите, сегодня есть проблема в том, чтобы не найти человека, кто бы объяснил? Сегодня человек, сегодня есть интернет-церковь, люди субботу проводят в интернете. Да, да, собирается, значит, богослужение такое, интернет-ковчег, всякой твари по паре. По всему миру собираются и слушают проповеди, или же с, вот таким конференцию устраивают, уроки субботней школы, обсуждают, кто в лес, кто по дрова, кто в джунгли, кто в саван, ну, без проблем. О церкви сегодня говорить нет необходимости. А вот о третьей проекции поле как сердце человека я бы хотел сегодня поговорить. А что особенного в сердце человека? В послании апостола Петра мы с вами читаем повеление. Повеление, заповедь, не меньшая заповедь, нежели заповеди, другие апостольские наставления. Это 1 Петра, 3 глава и стих 15. 1 Петра. Третья глава и стих 15, страница 175. Господа Бога святите в сердцах ваших. Интересный текст. Где святят Бога? Четвертую заповедь все помнят, да? Помни день субботний, чтобы святить его. Помни день субботний, чтобы святить его. Будьте святы, помним, да? А теперь Господа Бога святите где? В сердцах ваших. И здесь же мы с вами читаем во второй главе, 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Попробуйте соединить эти два текста, и у вас получится одна тема. Что значит святить Бога в сердце? Святить Бога в храме очень просто. Святить Бога как-то вот в каком-то обществе это очень просто. Святить Бога вообще очень просто. Можно ограничиться какими-то внешними проявлениями религиозности, чему мы посвящаем достаточно много усилий, научиться себя вести по-христиански, образ жизни христианский, кушать по-христиански, одеваться по-христиански. Будет ли это означать святить Бога в сердце? Нет. Почему? Потому что, когда мы говорим, устрояя из себя дом духовный, то дом, он имеет внешний фасад и внутреннюю облицовку. Кто занимался ремонтом, кто занимался строительством? Я думаю, что вы поймете. У меня, я не опытный человек в строительстве, и когда-то имел неосторожность еще во время бытности моей глубокой молодости в Молдавии, увидеть дом, который продавался очень недорого. А мы так нуждались в жилье, негде голову было склонить. И для меня такая была радость. Я пришел и увидел, знаете, что я увидел? Я увидел, есть стены. И есть крыша. И так этот дом выглядит симпатично, прилично, порядочно. Я думаю, о, вот уже, вот этот дом, заживем, будем жить. И когда я пошел посмотреть на этот дом уже со своим тестем, он был мудрейшей души, человек опытный в жизни, человек знающий жизнь, опыт имевший, духовный, практический опыт имевший. Он посмотрел на этот дом и говорит, нет, мы не потянем. Я говорю, в чем дело? Все есть, крыша, да, дырки на окна, все есть. Он говорит, понимаешь, как правило, внутренняя отделка, она стоит не меньше, чем вот эти стены. Понимаете? Он говорит, посмотри, сюда нужны и окна, сюда нужны и двери, сюда нужны и коммуникации, и все прочее. А я так обрадовался, мне так понравилось. Дом стоит, дом, все уже. Заходи, вот он, дом, заходи, живи. Сегодня люди покупают квартиры. Сколько стоит квартира? О, сущий пустяк. Все по деньгам, да. Но квартиру продают новостройку. Заходишь в квартиру, а там ничего. Понимаете? Там голые стены, ни пола, ни обои. ни в газовой плиты, ничего, коммуникации подведены. То есть это еще та квартира, в которую вкладывать, вкладывать и вкладывать. Правда? Друзья, и вот когда мы берем Евангелие и понимаем, о чем здесь идет разговор, то Евангелие предлагает нам быть людьми очень практичными. Христос в одном из своих обращений к верующим людям сказал, говорит, сыны века сего, они догадливее. Догадливее кого? Сынов света. А почему? Потому что мы очень часто витаем в облаках. Парим, да. Наше жительство не в небесах. И люди изобрели такие интересные идеи. Я вижу в них происки не только сатаны, но происки человеческого, человеческой ленности. Лень человеческая, она проникает и в духовное самоосознание. Например, такая вещь, как дешевая благодать. Что означает дешевая благодать? Это один из известнейших в протестантизме принципов. Однажды спасенный, навеки спасенный. То есть, достаточно прийти к Иисусу Христу, призвать имя Божие, получить прощение всех грехов, и ты всегда спасенный человек, и ничто не похитит тебя из руки Иисуса. Смотрите, я использовал сейчас библейские тексты. Но это очень дешевая благодать, потому что апостол Павел вопрошает, говорит, а Христос является служителем греха? Но может он быть соучастником греха? Нет. И когда мы говорим благодать, то благодать это не плащик, это не курточка, это не одеяние для того, чтобы прикрыть грех человека. Благодать это отдушина, это возможность, это кислородная маска, которая дается человеку, чтобы он покинул место угара, чтобы он мог выбраться из этого пожара, когда уже этот мир, как мы читаем, близок всему конец. Когда мы с вами читаем Слово Божие, что поступайте, говорит, как? Как мудрые, потому что дни какие лукавые. Когда мы живем во время великого долготерпения Божия, когда эти уже небеса, они готовы воспламениться. Посмотрите, что вокруг делается. И в это время Господь дает благодать. Зачем? Я читал об одном человеке, верующий человек, который потом стал адвентистом. Он описывал свой опыт. Он находился в числе команды потонувшей атомной лодки комсомольцев. И он описывал свой опыт, он рассказывает, он говорит, что все уже покинули, а я, говорит, там оказался в числе нескольких человек, и выбираться кругом такой угар, а я, говорит, упустил, что патрон, вот который дыхательный, он уже подошел к своему концу, у него есть определенный ресурс. И я понимаю, что я уже не смогу выбраться оттуда. Почему я сейчас вспомнил этот случай, этот опыт? Потому что благодать на самом деле это своего рода кислородный баллон, который дает человеку возможность, вы понимаете разницу, устройство кислородное для дыхания временного и постоянное дыхание, есть разница? Благодать это не вечное дыхание, это не постоянное дыхание. Это не дыхание души, о которой мы читаем, что кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Вот оно дыхание, новое творение. Когда, говорит, Сын освободит вас, истинно свободны будете, Евангелие от Иоанна об этом говорит. Но благодать это не свобода во Христе. Благодать это когда тебе Господь дает неестественные. Воздух не природный, а тот воздух, который дает тебе возможность пройти через вот эту отравленную грехом, загазованную нечистотой местность. Понятно? Благодать, она поэтому в послании к Титу во 2 главе 11 стих называется «спасительная благодать». Благодать – это спасительное средство. Почему я на этом останавливаюсь так подробно? Я хочу, чтобы мы с вами понимали, что благодать используется в экстремальных ситуациях. Она неестественная. Когда благодать явилась? Когда возрос грех. Когда Адам и Ева согрешили, появилась благодать. Появилась необходимость благодати. Бытие 3 глава 15 стих. Мы с вами читаем о первом пророчестве, о явлении Мессии. Именно это было явление благодати. Где изобилует благодать? Там, где усиливается грех. Где человеку нужно средство спасения? Во многих местах, бомбоубежищах, радиационных убежищах, средства спасения не лежат нетронутые. Противогазы, респираторы и так далее, и так далее. Почему они называются средства спасения? Потому что их используют тогда, когда естественным путем ты не в состоянии сохранить свою жизнь. А что такое естественный путь сохранения жизни? Мои дорогие, это быть святым. Условия не поменялись. Господь не изменил. Ага, закон был ослаблен плотью в Римлянам, 8 глава мы читаем, да? И Бог взял этот закон, убрал, и теперь слушаться не надо, теперь мы спасаемся по благодати. Глупость, абсурд. Условие только одно. Это абсолютная праведность, которой у нас нет. Это абсолютное послушание Богу, которого у нас нет. Это абсолютное доверие, это абсолютное совершенство, которое недостижимо человеку. Абсолютное совершенство недостижимо человеку, о котором Иисус Христос на Нагорной проповеди сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Условия обретения жизни вечной не изменились ни на йоту, ни на миллиметр. Тогда вопрос, а как же нам оказаться в числе спасенных, в числе искупленных, если у нас ничего этого нет, и условия, планка такая высокая? Очень просто. Для этого нужно было искупление. Нужно было, чтобы кто-то заплатил выкуп. И тема выкупа – это центральная тема Священного Писания. И было сказано Адаму, что будет тот, который внесет предоплату за тебя. То есть, фактически, тот, кто даст тебе, принесет тебе возможность воспользоваться средством спасения. Понятно? Что всем этим хочется сказать? Что благодать, особенно ее неверная интерпретация, дешевая благодать, она не поможет человеку. Не поможет человеку. О, знаете, посередине пожара себе сел, одел этот дыхательный аппарат и успокоился. Вот теперь у меня есть чем дышать. Или как тонущий баллончик одел себе, вставил за... И теперь все, теперь можно на дно. Теперь уже есть чем дышать. Глупость. Поэтому человек не должен надеяться вот таким образом на дешевую благодать. Благодать, она научающая. Научающая. А чему она нас научает? Чтобы мы, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Помните, да, Титу 2 глава? Чтобы мы удалились, а удалились, вот одевай эту благодать, этот патрон дыхательный, это средство дыхания, и старайся уйти, вот оно тебе дается, дышать свежей атмосферой неба, чтобы покинуть это опасное место. Вот для чего дается благодать, а не для того, чтобы там оставаться. И когда мы читаем, устрояя из себя дом духовный, возвращаемся снова в послание 1 Петра, 2 глава, то давайте вспомним мою неопытность. Внешний фасад очень важный. Это лицо дома. Законченность строительства. И хороший хозяин, он ищет, чтобы дом был очень красивым. И как приятно, когда едешь через такие села, вот особенно как в Закарпатье, в Молдавии, очень на юге Молдавии, на севере Молдавии мне очень нравится. Едешь, дом, картинка. На севере Молдавии принято масляными красками фасад. Не было тогда фасадных красок, да? Масляными красками. Даже шуба, вот шубу набросал строитель, да? И эту всю шубу яркими красками разрисовывают. Зеленое, жизнерадостное. Какие колодцы красивые, какой оно наряд, какие заборы красивые. Вы знаете, я люблю Россию, но я не люблю российские отношения к строениям. Заборы никакие, дома никакие, все кверх тормашками. Может быть, ментальность какая-то такая. И переезжаешь, да, красивые хатки, даже побеленное, но оно очень чистое, очень красивое, да. Поэтому ни в коем случае нельзя упустить внешнее. Нельзя. Что относится к внешнему? Это наша религиозная практика. Помни день субботний. Прийти в собрание, встретить субботу. Это внешнее? Да. Нельзя без этого. Одежда. Это внешнее. Нельзя без этого. Забор себе устроить, чтобы он был красивый. Извините, я не могу, я верующий. Внешнее. Как себя вести внешне? Нужно это? Нужно. Но когда мы обращаем внимание только лишь на внешнее, будет проблема, которую Христос обозначил. Горе вам. Помните, кто? Горе вам. Вот были такие люди, которые, они внешние вот сделали, будем так говорить, фактором такого спасительного значения. Он говорит, если не обрежетесь, не можете спастись. Видите, от чего было поставлено условие, да? Не обрежешься, не можешь спастись. Все. О. Если не пришел в субботу, не можешь спастись. Вот оделся не так, не можешь спастись. Друзья, нельзя только внешнее ставить на такой уровень. Почему? Потому что даже зайца учат. В цирке.
На барабане играет.
Медведь. На коньках катается.
На велосипеде,
да? И люди так восторгаются, говорят, о, знаете, он копирует, он похож на человека, он делает это как человек. Показывали как-то, как слон там, значит, тоже он наклоняется, как-то поклоняется. То есть соображение какое-то есть, но это не значит, что он человек. Поэтому Христос, когда посмотрел на этих хороших людей, безусловно хороших людей, он сказал своим ученикам, берегите закваски какой. А внутренняя чаша, внутренняя отделка, из чего она состоит? Это как раз сегодняшняя недельная глава Торы, наш характер. Это состояние нашей простоты во Христе. Это состояние, когда мы способны прощать, когда мы с вами не занимаемся злопамятством, когда мы с вами обретаем христоподобность, когда с нами легко, когда мы не настолько сложные. Да? Вот внутреннее. Вот. И сегодняшняя недельная глава, она рассказывает нам о прокаженных. Мецура так называется. Мецура. В человеке есть две противоположности. Одна сторона человеческой души – это бежать, это всегда бежать. Хорошо это или плохо? Хорошо. Он не стоячее болото. Он бежит, он движется. Он пытается что-то найти, написано, ищите Бога, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, это поиск, это всегда стремление вперед. А есть другая противоположность человека, когда он до чего-то добегает, он должен обосноваться. У бегунов, возможно, этого нет, а вот у людей, которые поднимаются в горы, у альпинистов это есть. Он достигает чего-то, и он должен там забить костылик.
Зацепиться.
Зацепиться должен. Это условие подъема такого. И даже очень часто бывает, что тот, кто прошел, сам первый забил, он открывает тем самым путь для тех, которые будут за ним подниматься. Поэтому, когда мы говорим «ищите Господа», что на самом деле это означает? Что мы Его еще не нашли. Когда человек находится в поиске, он еще нигде. Он в поиске. Очень важно, чтобы человек поднимался и мог зацепиться на каком-то уровне. Так выглядит духовная жизнь. И вот эти победы, духовные опыты, о которых мы читаем по устройству нашей внутренней духовной жизни, что если ты пришел, дар твой, значит, оставь, если ты помнишь, что кто-то имеет на тебя, помните, да, Нагорная проповедь? Оставь дар твой, пойди примирись. Вот примирился, это определенная высота. Нужно закрепить эту высоту. Написано, всякое раздражение. Мне очень близко, потому что я раздражительный сам по природе человек такой. Могу наговорить, потом раз и остываю, быстро загораюсь, быстро остываю. Ну, я себя оправдываю. Потому что есть такие злые дни, которые тяжело разогреваются, а потом так тяжело остывают. Годами они могут остыть. А я быстро. Друзья, и то проблема, и то проблема. У каждого человека есть проблема. Но, когда человек достигает какой-то высоты, он должен на этой высоте закрепиться, что вот я вот эту высоту уже достиг. Потому что он не может подняться выше, если он не закрепился на этой высоте. И в нашей недельной главе Торы есть такой, знаете, я бы сказал, не очень приятный образ. У прокаженного появлялись пятна. Читали такое, да? Появлялись пятна. Это мы с вами читаем и 13, 14, 15 главу книги Ваикро, книги Левит. Что такое белое пятно? На самом деле это место, которое больше не живое. Место проказа – это омертвевшая ткань. И у человека, вот, Сталюба знает, что это такое. Да, все это. То есть это место омертвело, оно не участвует в жизнедеятельности организма. И даже, говорит, колет иголочками, вот рассказывали, да, там бесчувственное место. Так вот, в жизни человека, в состоянии человека – тоже есть такие белые пятна в моем характере, куда мне могут колоть, укорять, мне могут говорить, что ж ты делаешь, Александр, что ж ты, ну как же ты не понимаешь? А я этого не чувствую, понимаете, что произошло? Оно вот в этом месте потеряна чувствительность. А что делать тогда? Есть заповедь. Когда мы с вами открываем Слово Божие, книгу Левит, устали? 13 глава, 2 стих, страница 117. То здесь написано, когда у кого появится на коже, и тут перечисляется, то должно привести его корону священнику. Вопрос, почему привести? Нормально было бы, если бы написано было так. Когда увидите или сам увидит, то должен сам прийти. Почему написано, что нужно принести? Давайте будем прочитывать эту заповедь в третьей проекции. Поле моя душа. Я никогда сам добровольно не пойду. Позориться, каяться и признавать себя неправым. Этого в природе человека
нет.
Любое покаяние, любой плод самоосознания, это есть плод действия Святого Духа извне. У человека по природе нет механизма, чтобы он сам с собой враждовал. Факт или нет?
Да.
Поэтому как-то брат Дмитрий поделился со мною опытом брата, с которым он общался, который говорил, он говорит, а у меня с самим собой проблем нет. А какие у меня могут быть проблемы с самим собой? Пятно. Нашли они пятно. Лишай. Ну, лишай. Нет, не так делает человек. Ну, не нравится, не смотри. А у тебя тоже пятно. А у тебя два пятна. Что тебе мое пятно? У меня тут ровное, у тебя неровное. Ну, человек, знаете, вот его натура человеческая. Заповедь говорит, а ты приведи. То есть возьми себя и приведи его. Куда? К священнику. Опять этот текст имеет двойное значение. С одной стороны, у нас есть великий священник. Кто?
Христос.
Потому что он скажет, не будет лукавить, он не будет заниматься дипломатией. И он заинтересован в моем исцелении, ты приди к нему. Мы поем псалом, приди к Иисусу. Но в этом тексте есть еще интересная мысль. Посмотрите. Приведи его корону священнику или к одному из сыновей его священников. А это кто? Мои дорогие, во всяком деле есть специалисты. Во всяком деле. Есть хорошие врачи. Может быть, этот человек сам болен. Но он учился. У него есть сноровка, навык. У него есть опыт. Есть хорошие юристы. Может быть, у этого человека там где-то какие-то другие есть проблемы. Но как юрист он мастер своего дела и специалист хороший. Да, у нас есть опыт. Человек очень хороший мануальной терапией. Владеет мануальной терапией. Очень хороший. Как человек? Никак. Как характер? Никак. Никуда. Но как специалист, ему можно многое простить. Понимаете? Вот так и, когда мы говорим о сыновьях священства. Не только Иисус придет тебе рассказать, но приди к служителю, к пастору, к человеку, которому ты доверяешь. И попробуй выяснить вопрос, как это выглядит в глазах священного Писания. Как это выглядит со стороны Слова Божьего. И специалист, он покажет тебе это в Слове Божьем, покажет, вот такая заповедь есть, вот такое, вот так написано. Вот Христос говорил притчу вот, о козлах, о овцах, вот ты козел, да? Вот он покажет этот момент. Или он покажет, а ты вот это путем Каина пошел, а ты вот здесь, да? А ты вот это вот та женщина, которую, помните, у пророка написано, запихнули крышку свинцовую сверху, положили и унесли ее в землю Синар. Да? Читали такое, да? Она туда хотела, они ее туда. Бабах и все. Ну, то есть, понимаете, должен быть у человека свой Михей, который никогда не говорит тебе доброго. Вот должен быть такой человек. Должен быть свой Иеремия. Должен быть Моисей, которого все время хочется побить камнями. Должен быть такой человек. Потому что Христос говорит, горе вам, если все будут говорить о вас как? Хорошо. Почему? Потому что что-то попадут, скажут, что это в тебе хорошо, а что-то и скажут. Они скажут тебе, что это хорошо, а оно не хорошо. Это язва характера, это язва на коже, это пятно белое. Это могут... Знаете, всегда есть люди, которые поддержат тебя в твоем грехе, в твоем недостатке характера. Всегда поддержат люди, знаете, всегда будут сочувствующие, которые... И мне самому приятно получать поддержку. Я знаю, что я не прав, я знаю, что я глупости там наделал, наговорил, все. Но меня поддержали в этом и так, знаете, как-то, ну... Ну и не так и страшно. Говорят, за компанию там даже кто-то что-то, помните, да? Друзья, не надо погибать за компанию. Если пятнышко появилось, то нужно взять этого человека и привести. Сам не пойду. Взять эту душечку и привести ее. Интересно? И последнее. В нашей недельной главе есть описание того, что если все покрылось, тело, и все гладенькое, чистенькое, мертвенькое, чист.
Почему?
Собратья, нет, не потому. Чист. Потому что человек перестает прятать пятно. Его невозможно спрятать. Он весь покрыт проказой. И он объявляется чистым, потому что он перестает быть заразным для других людей. Что это за образ? Есть грехи, которые человек прячет. И когда они становятся где-то явными, человек предпринимает нечеловеческие усилия, чтобы этот грех обелить, оправдать и реабилитировать, представить его. В конце концов, это вообще не грех. Но бывает ситуация, когда тайное становится настолько явным, что человек уже не может это спрятать. И тогда человек просто сокрушается перед Богом, перед людьми, и он в полном покаянии. И говорит, ну вот. И этот человек, он чист. И знаете, что происходит? Человека допускают к обновлению завета с Богом. И он не стесняется этого обновления. Он победил свой грех. Он признал его. Он уже не боится позора, потому что позор жизни, позор от людей – он уже вкусил, он уже ищет теперь милости от Бога. И в этом состоянии полной нечистоты от темени головы до подошвы ноги, он объявляется чист. Почему чист? Уже ничего не скрывает. Он победил его. Но там в недельной главе есть одна проблема. А вдруг на этом белом пятне начнут расти волосы? Читали в Библии? Нет такое? Сказано, нечист, категорически нечист. Вот появился там волосок на этой проплешине, на этом нечистом, на этом белом. Появился волосяной покров. Нечист. Почему? Мертвость не может давать жизнь. Она должна или изменить свой свет, цвет, стать снова живой тканью. Тогда нет проблем. Но если оно мертвое, и появляется из этого мертвого проявления жизни, это закоснелый в своем грехе и в своей нечистоте образ души. Человек пытается показать себя, как мы читаем это в книге Откровения, 3 глава. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Читали такое? К какому периоду это относится? К какому ангелу? Ангелу Сардийской церкви напиши. Ты носишь имя. Имя хорошее, имя... То есть происходит инсценировка жизни. И это большая проблема, это большая беда. Это нечисто. О чем мы сегодня с вами размышляли? Какие библейские размышления были в течение этого времени? Начали мы с вами... Встали?
Нет.
Начали мы с вами с того, что Христос сказал, поле есть мир. И мы определили, что этот мир проявляется, это поле проявляется в трех проекциях. Мир как церковь, мир как... Простите, да, как сердце. Поле как мир, поле как церковь, поле как сердце человека. Мы с вами подняли вопрос Господа Бога, светите где?
В сердцах.
Мы с вами затронули вопрос, устрояйте из себя дом духовный. Мы с вами посмотрели, что... Очень важно при строительстве дома обратить внимание на фасад. Очень важно. Нет фасада и покупательская, покупательская способность, да? Падает. То есть встречает, пойдешь. Христианин должен быть христианин. Да? Вид должен быть жизни христианского по жизни. А? Товарный вид должен, да. Почему нет? Но мы говорили с вами, что и обезьяню можно тоже научить, чтобы она изображала человека. Вы видели Джуди, когда в костюмчике, там, в галстучке? Слушайте. Да. Как-то была такая карикатура, зоопарк, ну типа такого обезьянника, и там показывают, значит, подошли люди к вольеру с обезьянами, и обезьяны сидят. И у обезьян такое умиротворение выражение морды лица. И посетители подошли, посетители кривляются. Пытаются этих обезьян как-то развеселить. А обезьяны так смотрят, и у них у обезьян выражение такое лица, знаете... Кто пришел? Друзья мои, поэтому внешний вид христианина, образ жизни христианина, следование пути Господню... Мы с вами сегодня обсудили, это очень важно. Но очень важна и внутренняя облицовка, внутреннее то, к чему мы не готовы часто в это вкладывать. И мы с вами закончили сегодняшнее размышление кратким обзором недельной главы Мицоры. Что значит чисто, что значит нечисто. И кто должен эти вещи квалифицировать. Ну, остальное дорабатывайте сами, изучайте, рассматривайте, вникайте в себя, в учении, и будет...